приятно сегодня вас видеть здесь. Спасибо, что вы пришли на наш очередной семинар. Я вам рада представить историческую Жадыку, которая приехала к нам сегодня из Одессы. Таисия Жадыка, психиатр, гештальт-терапевт, ведущий тренер Украинского общества практикующих психологов гештальт-подход, член профсовета, ведущая специализации по психосоматике. Ну, это какие-то такие первые общие регалии. И я передаю микрофон, значит. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо вам за приглашение. Хотя, конечно, если бы этого приглашения не было, то мое посещение Харькова было бы для меня более комфортно. А поскольку эта лекция все-таки заставляет меня волноваться перед встречей с вами, да, размышлять о том, как стоит выстроить наш разговор, то поэтому вечер перестал быть полным. Вот. Ну, это уже случилось, мы уже встречаемся. И, наверное, я поделюсь с вами своими размышлениями, размышлениями своих коллег, связанными с психосоматическими заболеваниями. Это очень такой вопрос непростой и для психотерапевтов, и для врачей. А поскольку я изначально врач-лечебник, то я, в общем, как будто бы могу смотреть на заболевания, но так достаточно объемно, да, и на способы обращения с ними. Кроме того, психосоматические заболевания – это то, что все время как будто бы вызывает некоторое расщепление. Ну, например, часто я встречаю взгляд на психосоматику как на некоторое притворство. Когда говорят, нет, я думал, я заболел, а это просто психосоматика. Как будто бы если психосоматика, то это я не заболел. Вот. Потому что болезнь – это настоящая. А вот что же обозначает вот это наше обращение с болезнью и называние ее психосоматика? Это вот то, что случилось за последние, может быть, сотню лет в медицине, когда стали обращать внимание, что никак не удается отделить самого человека от его болезни. Что бывают ситуации, которые очень сложно объяснить медицинскими понятиями или медицинской парадигме. Почему одно и то же заболевание, скажем, по своим проявлениям очень похожие, совершенно по-разному выглядят при лабораторных исследованиях. Почему одинаковые заболевания у кого-то развиваются хронически и не проходят никогда, у кого-то проходят и не фиксируются. Ну и с появлением вот этой тенденции в философии и в психологии, тенденции к пониманию целостности и саморегуляции человеческого организма. Вот с этим появлением, кажется, постепенно становится все яснее. И становится все более понятно, что заболевание, любое заболевание, всегда имеет в себе психосоматический компонент. То есть его могло бы не случиться, если бы не было для этого психологической подоплеки, готовности, потребности, называйте как угодно. Но болеем мы всегда, имея для этого основания, даже когда мы этого не осознаем. Это положение кажется сложным, но тем не менее, давайте посмотрим таким образом. Ну, с самого начала, когда мы рождаемся, и лишены совершенно психологического аппарата, у нас его просто еще нет. Мы табула раса. ну, живой организм с огромными потенциями, когда-то у нас будет психика, когда-то у нас появится язык. Да? Но пока у нас есть только наше тело. И мы все свои ощущения передаем, все дискомфорты передаем телесно. Да? Мы краснеем, синеем, мы кричим, мы покрываемся пупырышками, мы сучим руками и ногами, мы истошно орем. И это задача мамы обнаружить, в чем же наш дискомфорт. Это вот фаза, когда человек является практически в чистом виде сомой, телом. Но постепенно, когда мы взрослеем, подрастаем, наше ближайшее окружение обучает нас обращаться с жизнью не только с помощью тела, но и с помощью психики. Постепенно, если наше окружение достаточно талантливо, достаточно вменяемо, да, мы научаемся различать, чего мы хотим, называть, ну, то, что для нас является дискомфортом. Через какое-то время ребенок говорит, что ему холодно, что он хочет кушать, что он хочет пить. Вот, он показывает пальцем. Самый смешной возраст, когда они сидят на руках у мамы. И мама для них как, собственно, средство передвижения. Показывает пальцем туда, туда, туда. Ну, что нужно сделать, куда его нужно поднести. Но это уже формирование психики, это уже какая-то активность, когда ребенок осознает, чего он хочет, и интенцию какую-то проявляет. Но по мере взросления, чем более талантливы в эмоциональной сфере наши родители, тем в большей степени разнообразным оказывается наш эмоциональный аппарат. Мы начинаем различать чувства, мы научаемся их называть. А ведь чувства – это, собственно, быстрый, всеобъемлющий и абсолютно точный сигнал о потребности. О том, что сейчас с нами происходит, о том, чего мы хотим и чего нам не достает. Только чувства нам сигнализируют, ну, о наших потребностях, да? Ощущение, сначала там голод, да, но потом чувство, раздражение, когда что-то становится дискомфортным, нежность, когда хочется кого-то обнять, да, в общем, масса чувств, которые позволяют нам понять, чего мы хотим. И очень лучше нам обучили этому, тем быстрее и качественнее происходит процесс десоматизации. Когда мы заменяем реакцию телом на реакцию психологическую, реакцию психической жизни. Дальше, понятное дело, что если бы все происходило без сбоев, то мы бы выросли абсолютно здоровыми людьми, умеющими удовлетворять свои потребности своевременно. И вряд ли бы когда-нибудь болели. У Райта вообще была идея о том, что если вот эта свобода осознавания и предъявления и удовлетворения своих потребностей возникнет, то человек вообще может быть бессмертным. То есть он будет жить вечно и будет болеть. Но, понятное дело, идея завиральная, биология есть биология, да, но идея красивая. Но по мере воспитания и социализации, да, а общество, социум начинает накладывать ограничения на нашу свободу выражения, ну, на наши чувства. Вот, знаете, интересная штука такая, да? Мы же должны были чем-то заплатить за то, что у нас есть мозги, за то, что у нас есть разум, за то, что мы не просто животные, а социальные животные. И начинается воспитание, связанное с массой социальных условностей. Что-то красиво в кругу людей, что-то нет. Какие-то чувства признаются социально приемлемыми, какие-то нет. Да? Но вы знаете, если брать вот в общем человеческую популяцию, то нации плохо быть слабым, плохо быть жалующимся, плохо быть злым, плохо быть жадным, вот хорошо быть сильным, а плохо быть милым, грустным. Да? Вот получается, что действительно есть такое расщепление социума. Помимо социума большого, есть еще очень важный в детстве для ребенка социум семейный, очень близкий. Вот такой зависимости, которую мы имеем от своих родителей, наверное, трудно себе представить с момента зачатия. Да? Ведь мама вправе прервать деление этих клеточек по своему усмотрению, правда? Вот. А потом, когда мы маленькие, беспомощные, мы тоже зависим. Нас могут не кормить, и мы умрем. Да? Нас могут убить, потому что мы маленькие и беспомощные. Вот. И, в общем, потребность в том, чтобы мама любила и чтобы ребенок маме нравился, она настолько велика, что ребенок считывает интуитивно, считывает мамины страхи, мамино недовольство, мамино раздражение. Он это считывает как зверек кожей. И в каждой семье свои приоритеты, да? В какой-то семье, правда, нельзя быть своим, но это нехорошо. И тогда раздражение ребенка будет вызывать напряжение, страх и неудовольствие окружения. Да? В какой-то семье нехорошо быть чрезмерно веселым, ну, потому что будешь выглядеть как придур. Вот. И очень много всяких посланий в семье, вы знаете их, да? Смех без причины признак дурачины, да, там что еще, ты очень много смеешься, смотри, плакать будешь и так далее. И вообще нечего. В какой-то семье нельзя унывать, да, нужно, чтобы все всегда было лучше всех. И тогда, когда ты грустишь, тебе говорят, не кисни, да, чего ты кусишься, перестань. Вот, ну и так далее, да, нельзя быть нежным. Нельзя быть иногда щедрым. Ну, раздай беда, и тогда тебя, ну, обманет, кто не поводит. Правда? Или наоборот, совершенно нельзя не делиться. Ты обязан поделиться, даже тебе только что подарили прекрасную игрушку. И вся семья говорит, дай поиграй сестричке. Да? И сколько же нужно сил, да, чтобы дать сестричке эту игрушку, с которой сейчас невозможно расстаться. Да, чтобы не выглядеть жадным, потому что когда тебе говорят жадный, но у мамы такое лицо, что тебе страшно, а ты зависишь от нее. И вот тут формируются те самые ранние блоки в теле, в организме, которые направлены на то, чтобы удержать нежелательную эмоцию. Через какое-то время у ребенка появляется характер. Вот характер – это начало патологии. Слава Богу, мы хоть характер не лечим. Да? За счет этого начала патологии мы так отличаемся друг от друга. Да? Мы действительно, кто-то грустный, кто-то все время веселый, да? Доброжелательный, кто-то подозрительный. Кто-то совершенно ничего не боящийся, да, и так далее. Но если возвращаться к идее психосоматики, да, для того, чтобы удержать какую-то эмоцию, нам нужно напрячь какие-то группы мышц, что-то сделать со своим организмом, чтобы сдержать эту эмоцию. Вы знаете, как напрягается все тело, когда вам неудержимо смешно, а ситуация должна быть серьезной, да? Вы изо всех сил удерживаете все это, пытаетесь сделать серьезное лицо, вы сдерживаете дыхание, да? И тогда, то есть тело трудится несказанно, когда нужно что-то сдержать. Тогда нужно сдержать возбуждение, тогда нужно сдержать злость. Сжимается определенная группа мышц. Если вы посмотрите работу Вильгельма Райха того же, у него там 7 этих поясов мышечных, панты, состоящие из поясов. И он там подробно, опытным путем описывает, какой пояс вынужден напрягаться для того, чтобы удержать какую-то эмоцию. Но есть такой взгляд на психосоматику, связанный с тем, что та часть тела и те органы в зоне этого пояса, которые находятся в хроническом напряжении невысокой интенсивности, ну, за счет того, что уже характер случился, ты уже грустный, ты уже сам по себе грустный. Но за счет чего? За счет того, что появилась невысокая интенсивность и постоянное напряжение в каких-то группах мышц, которые удерживают своеобразную нейбу грустную, своеобразную позу грустную. Да? И вот там оно все время есть. За счет этого напряжения слегка изменяется тонус сосудов, слегка изменяется иннервация в этих частях тела. Как будто бы эти зоны в организме становятся зонами риска, зонами некоторых возможных патологических изменений постепенно. Ну, это вот такая райфовская система взглядов на это дело. Кстати, работает очень интересно. Можно работать в зоне психотерапии с удерживаемыми эмоциями, с осознаванием их и отреагированием. И изменяется осанка, выражение лица, поза, походка, жесты. Можно двигаться совершенно с противоположной стороны. Как описаны работы у Александра Ловойна и Вильгельма Райха, допустим, они работают с этими напряжениями напрямую, то есть усиливают их, расслабляют их, и при расслаблении высвобождаются вот те самые эмоции, которые были удержаны, неожиданно появляется рыдание, или злость, или рычание, или отвращение, позывы на работу, то есть те чувства, те переживания, которые были удержаны. Если посмотреть на психосоматические заболевания еще с одной парадигмой, например, с такой, как относится сам человек, который болеет, к своей болезни. Тут интересная вещь, что когда приходит клиент, и терапевт работает этим заболеванием, ну, не заболеванием, с этим клиентом, то разница заметна. Сам клиент как будто превращает свою болезнь в отдельный субъект. То есть это что-то, что не он. Это кто-то, что-то, что его пугает, что ему мешает, чтобы жить спокойно и свободно, да? И это что-то, что он приносит своему психотерапевту, допустим, да, для того, чтобы это изгнать, избавиться. У психотерапевта, вот клиент воспринимает свою болезнь скорее как вот пугающий субъект. Что-то страшное, что никуда не девается. И с этим как-то надо, с кем-то еще позвать на помощь, чтобы убрать. А у психотерапевта очень большой соблазн отнестись к симптомам или к болезни своего клиента как объекту, с которым действительно что-то нужно сделать, чтобы клиенту стало лучше. И расщепление между я и моя болезнь нарастает. И тогда психотерапевт оказывается катализатором этого расщепления. Он как будто бы поддерживает вот это расщепление. Есть медицинская модель, да, и психотерапевтическая. чистой модели. Ну вот три варианта взаимодействия с болезнью, которые, на мой взгляд, все являются скорее расщепляющими, чем объединяющими самого пациента и его болезни. Ну, например, первый способ обращения – это подавление. Ну, например, у вас какое-то воспаление, он означает противовоспалительное, и это противовоспалительное воздействует на процессы, которые дают само воспаление. Сужают сосуды, убирают простоту, воспаление исчезло. Да? Но причина возникновения этого воспаления, она никуда не девается. Если брать психотерапевтическую практику, подавляющие практики, это, например, работа с зависимыми таким образом, что пациенту объясняют, ну, вводят какой-то препарат и говорят, не пей, умрешь. Да? То есть подавление влечения к алкоголю. И совершенно мы не касаемся того, откуда это влечение. Что дальше на шаг до этого симптома. Если брать второй способ обращения с болезнью, это замещение. Это когда, допустим, у вас регулярно возникает тошнота, дурнота, когда вы едите жирную пищу, вы принимаете ферменты поджелудочной железы, которые не справляются, да, вместе с знаменитыми. Да. Вот. И можете есть жирную пищу, сколько близится там здесь дальше. Вам будет, в общем, тошнота уйдет. Правда? Вот. А в психотерапии это когда нет такого-то навыка, а можно сходить на тренинг по ассертивности. Не умел просить, научился просить. Ну, например, да? Не умел извиняться, научился извиняться. Вот. Отчасти относится сюда даже гештальт-терапию в фазе эксперимента. Но, на мой взгляд, это немножко другое. В ходе эксперимента гештальт-клиент наш, он получает новый опыт, который ассимилируется им, становится его собственным опытом, и у него расширяется выбор. И третья возможность работы с симптомом, кроме замещения, что там еще, усиление, кризисная терапия. Но это когда, например, во время ОРЗ мы даем малину, малина повышает температуру, повышается иммунитет и быстрее проходит болезнь. Или при начинающемся нагноении прикладывают, там, не знаю, березовый деготь, фиолетовую мазь, которая позволяет быстрее созреть этому воспалительному процессу, для того, чтобы вскрылся абсцесс, и процедура болезни закончилась. Да? То есть как бы ускорить, ну, кризисом. Не кризисом, а кризисом пройти эту болезнь. Вот. Но, на мой взгляд, вот все, и, ну, кстати, в терапии тоже этим мы пользуемся таким способом. Это когда, например, при различных страхах мы предлагаем не избегать страх, а пойти в него. Да? Когда мы предлагаем что-то в метафоричном смысле, я боюсь темной комнаты, да? Когда мы заходим в темную комнату и исследуем его. Ну, идем навстречу своему страху. Вот. Но, на мой взгляд, из гештальт-парадигмы вообще мне кажется, что гештальт-философия, которая возвращает людей к творческому приспособлению, наиболее действенный способ работы с психосоматикой. Вот, смотрите, мы там остановились, когда говорили, что после фазы детской сумма тела, да, дальше происходит процесс десоматизации. Да? То есть постепенно психический аппарат замещает телесное реагирование. Но за счет социума, за счет того, что многое в нашей человеческой культуре некрасиво, нехорошо, недостойно, за это не любят. Масса всяких проектов, индивидуальных, социальных. Мы вынуждены какие-то свои потребности удерживать, может быть, без критики, на детском уровне. Мы должны убирать эти специфического аппарата и возвращать сон. Ну, например, если в семье жаловаться нельзя, но те, кто жалуется, те слабаки, да? А потребность очень большая в том, чтобы кто-то приголубил, да? Просто, ну, как-то теплыми глазами посмотрел на тебя, то вы же понимаете, что когда мы заболеваем, мы это получаем. Ну, если повезет. Бывают талантливые родители, которые даже в этой ситуации, ну, говорят, сам виноват, надо было нас не надевать, я тебе говорила. Вот и все легко. Да? Но, тем не менее, пару раз чай сделают, кого прикоснуться, ну, и так далее. То есть, и на этом этапе мы как будто бы часть своей психической энергии за счет социализации начинаем опять возвращать в тело. Какие-то свои потребности удовлетворять за счет телесных реакций. Ну, можно вот привести, например, такой пример. Молодая женщина живет в семье, у нее муж, который очень творческий, зарабатывает поэтому мало и нерегулярно. А мама в возрасте, которая в армии, любит есть только очень дорогие продукты, а получает уже только пенсию. Ну и ребенок. И эта маленькая крупная женщина работает как невменяемая и обеспечивает вот весь домашний цикл с его потребностями. И у нее случается роман с мужчиной, с женатым, который живет в другом городе. И она вот живет в этом романе, оставаясь в семье. И они договариваются с ним, что едут в одну программу психологическую, там вместе заниматься, это у них шанс, ну, видеться и так далее, лишний раз. За неделю до начала этой программы он ей позвонил и сказал, что, к сожалению, он ничего не смог поделать, но его жена тоже едет в эту программу. Он не смог ей отказать, потому что она беременна в начале беременности. И она решила, что пока еще эта беременность такая не очень обременительная, она, ну, тоже хочет программу, но не может рассказать беременной женщине. Ну, вы понимаете, да? Те переживания, которые могли бы быть осознанными, да? Вот, ярость, отчаяние, стыд, страх, да, ненависть, ущемленное женское самолюбие, да? Все что угодно, да? Бог его знает, что там она осознавала, но за два дня до поездки она в парке гуляла с дочерью, с собаками, неудачно что-то перепрыгнула и сама умерла. Вот. И осталась дома, понятное дело, потому что перелом был большой, гипс был большой, все было хорошо. Вот. И вот интересная штука, да? Казалось бы, случайность. И очень здорово, вот, есть такой постулат, с которым я согласна. Симптом болезни – это способ сохранить свою целостность. И еще одно такое выражение, утверждение о том, что симптом позволяет, ну, сделать для человека то, что он не в силах психически сделать для себя сам. И вот интересно, этот случай приведенный мной, да? Ведь два есть аспекта. Когда она лежала два месяца в гипсе, дети на семейные цветы, чада и домочадцы, да, впервые вынуждены были заботиться о них. Мама узнала, сколько стоят дорогие продукты. Муж узнал, как отводит ребенка в школу и как быстро разлетаются деньги, да, и как нелегко вообще с этим всем управиться. Вот. И второй контекст. Она не встретилась с ситуацией, которая могла бы ей быть невыносима, которая могла бы разрушить ее вообще ценность. Потому что до этого сообщения ее любимого мужчины она жила как любимая женщина, для него единственная, потому что в его трансляции было, что брат его давно не смерти, да? Ну, как-то. И вот такого единения душ у них нет. Вот у нее был целостный образ себя, да? Это замужней женщины, которая еще там вот любит, и у нее такое любовное единение, и встретиться с женщиной, которая всего полтора месяца назад забеременела от любимого мужчины, да? Вот. И там держаться в сторонке, чувствуя себя, ну, любовницей, там, не желая разрушить. Больно? Больно. И целостность сохранена, сохранена. И потребность отдохнуть от семейного, ну, рабства. Случилось ведь? Случилось. И потом уже, спустя какое-то количество времени, она говорила: «Господи, такое счастье, что я тогда сломала ногу». Вот. Интересное что-то, да? Хотя, наверное, была ли у нее возможность до этого перелома обнаружить все то, что она обнаружила после? Наверное, была. Но ведь это трудно. Нужно сказать маме «нет». Правда? Нужно сказать мужу «нет». Ну, по крайней мере, когда она зарабатывает деньги, я мужчине рассказываю, что она их неправильно тратит. Да, то развести вообще. Там, как это? Мужик, как это отдельно. Да, кто зарабатывает деньги, тот и тратит. Да. Но для этого нужно было сделать что-то, что было не под силу этой женщины. Болезнь это устраивает. Ну, как бы она как будто бы последний, кто за самого человека. Вот так интересно, воспринимается это человеком как напасть, как несчастье. А на самом деле, да, организм ведь, он делает все, чтобы удовлетворить ту потребность, которую ты сам не в состоянии осознать и удовлетворить. Но получается, что в такой форме, что принять это, вот так человеку, который просто пришел на терапию, который болеет, просто невозможно. И вот это тоже интересный момент получается для психотерапевтов, очень интересный. Удается ли психотерапевту не расщепиться? Удается ли ему оставаться в предразличии творчества? Ну, например, это ведь очень смешная идея избавить этого человека от этого симптома. А как человек без этого симптома будет удовлетворять те потребности, которые он удовлетворяет сейчас с помощью этого симптома? Это как будто бы, ну, отобрать поводыря у слепого, да? Ну, как будто бы у инвалида забрать коляску, на которой он единственный, который передвигается. И тогда получается, вот гештальт-терапевты так и говорят, мы не работаем с симптомом, мы не работаем с болезнью, мы работаем с контактом нашего клиента с окружающим миром, как он выстраивает свои отношения с внешним миром, насколько он свободен, насколько его функция self способна к творческому приспособлению. Я понимаю, что здесь в зале очень много гештальтистов, наверное, подавляющее число, потому что знакомых лиц очень много. И я надеюсь, что вот это вот определение функции self, да, граница контакта, творческое приспособление уже знакомы, ну, большей части аудитории, да? Потому что получается так, что мы изучаем вот в гештальт-психологии, гештальт-терапии, способы организации, они же прерывание контакта. И мы знаем, да? Конфлюенция с семьями, да? Интроверция, проекция, ретрофлексия. Проекция и так далее. Вот. Мы их знаем, но мы никогда не называем болезнь как способ организации контакта. А на самом деле это действительно способ организации контакта с миром и способ прерывания контакта с миром одновременно. Очень интересные случались вот наблюдения в моей практике, когда мне не удавалось сохранить нейтральность. Когда я очень проникалась страданиями своего клиента, да, и заряжалась вот этой энергией, особенно я же врач, у меня внутри есть парадигма вылечить. Это очень опасная парадигма для психотерапевта. Но вылечить — это прервать, убрать, да, вместо того, чтобы услышать, что говорит симптом. Какая потребность для него стоит, что с помощью этого симптома решается, для чего он нужен этому клиенту. Вот. А вылечить это дело простое, так скажем. Но получается так, если я включалась очень сильно, то обижался симптом болезни и усиливался. Потому что он чувствовал, что нас с клиентом много. И мы, если так напряжемся, можем его изгнать. А кто хочет быть изгнанным? Никто. Он усиливается, он цепляется. Он демонстрируется и усиливается, болезнь усиливается. Если я поторопилась и попыталась обратить внимание своего клиента на то важное, что делает для него его болезнь, обижается клиент. Он пришел с этой отвратительной болезнью. Он рассчитывал на мое понимание и помощь. А я пытаюсь объяснить, что эта замечательная болезнь дает ему возможность там, не знаю, отдохнуть, получить поддержку, еще что-то. Понимаете, обижается, уходит клиент. Вот. Поэтому вот эта возможность гештальт-терапевта опираться на свое бессилие в решении проблемы, с которой приходит клиент, особенно если это прямо проблема болезни. Вот это интересно бывает наблюдать за клиентами, которые ходят длительно в терапию. Вот ходят вот два и обнаруживают, что после того как-то не болеют. Особенно если терапия идет, ну, как-то продвигается. Клиент что-то осознает, проживает какой-то новый опыт, у него происходят какие-то изменения в его жизни. Да, то как-то потихонечку все и считают болезнь, да? А вот если приходит с целью победить болезнь, задача сложнее. Получается, что приходится потратить достаточно времени, чтобы вот этот пыл избавиться, немножко поутих, чтобы возникла возможность, не торопясь, рассмотреть, ну, что предшествует, что за этим стоит. Но не все клиенты способны это выдержать. А функциональные клиенты, понятно, они приходят и говорят, что мы уже полчаса с вами разговариваем, а легче мне не стало. Вот. Ну, ориентатор, конечно, ну или там уже 10 раз к вам пришел, да, а вот легче не стало. И это тоже такой сложный вызов для психотерапевта. Что с этим делать? Что еще, мне кажется, важным в теме психосоматических расстройств? Мне кажется, очень важен и социальный фактор, который побуждает нас страдать и болеть. Это то, что мы, люди, очень сильно стали конфронтировать с естественным, ну, естественной, вечной вот, формой жизни. Вот нам оказывается совершенно нелегко принять то, что вот когда мы зародились, да, то мы зародились для того, чтобы прожить этот кусочек и умереть. И что мы обязательно постареем. И что вот согласно всем этим восточным мандалам, ну и вообще самой метафоре жизни, которая укладывается вот в эту мандалу, да, то абсолютно точно здесь середина жизни, после которой мы двигаемся, ну, можно говорить дальше, если по прямой контакт в гештальте, метафоре, да, вот так вот туда, на уход. А по мандале мы доходим до края, и потом начинаем возвращаться опять в центр и уходим. Да? И очень много интересных моментов случается из-за того, что мы сражаемся. А мы как будто пытаемся раздвинуть края этой мандалы. А человечество все больше и больше приветствует молодость и все больше пытается раздвинуть старость. И тогда понятно, что старость – это состояние нехорошее, это то, что нужно прятать, это то, что нужно скрывать, чем нужно сражаться и так далее. Как будто бы вот та свобода архаических племен, которая у них есть, ну, мы же считаем цивилизованными, да? Но у них нет стыда старения, страха старения. Это другая фаза жизни, когда исчезают, ну, одни потребности, появляются другие. Жизнь перемещается из какой-то телесной, активной, деятельной, сексуальной, скорее, в духовную, да, и уходит скорее из контакта с большим количеством людей в контакт с собой. Замечали, наверное, как многие старики, когда разговаривают, прикрывают глаза. Вот они почему-то прикрывают глаза. Наверное, знаете, что есть такие прекрасные заболевания, как возрастная презриопия. Да? Дальнозорость. Правда? И так интересно. Вот можно рассматривать это как болезнь, да? А можно рассматривать как естественное состояние, когда он уже не рассматривает мелочи перед носом. Он их не видит. Он смотрит вдаль, куда-то дальше. Да, куда-то за границу простого, суетного, ну, теперешнего взаимодействия. А есть такие вещи, например, как вот сейчас человечество очень долго не взрослеет. Ну, знаете как, да, ребенок, они же дети 20 лет, да. Там 22 года, да? А вообще-то, ну, женщин все проще. А, начались естественные реглы, да? Это женщина. Она может рожать. И все наши рассказы о том, что организм не созревший, и роды повредят, это неправда. Девочка не созрела как социальный, ну, как член социума, да? То есть ей нечем кормить ребенка, если ее не накормят родители, то она еще сама мала. А вообще-то биологически. Это женщина. В органических племенах инициация происходит первая, именно когда появляются регулы. Мужчины их уводят с детской половины. Они как будто бы делают то, что, ну как сказать, ребенок должен умереть в символическом смысле. Уводят мальчика в лес и должен умереть ребенок. А оттуда должны выйти молодые мужчины. На через реку у девочек. А? Это молодая женщина. И следующий там сезон, в какой-то день они объединяются в пары и начинается. То есть биологии. А в архаических временах отсутствует такое явление, как токсикоз первой половины беременности. Нет его. Потому что нет социальных наслоений на естественный биологический процесс. Я не к тому, что чтобы быть здоровым, нужно в 12 лет рожать. Я вовсе не об этом. Я, наверное, скорее к пониманию того, что происходит. Вот. О том, что если есть токсикоз первой половины беременности, это повод для психотерапии. Что происходит с женщиной, да, и с ее отношениями к ее беременности, и с ее отношениями к жизни, и насколько она чувствует себя безопасно, и насколько эта беременность, она выбрана ею, она готова к ней. Да, насколько она препятствует ее жизни, какие надежды она вызывает у нее, для чего вообще она есть сейчас. Это все вопросы, потому что плод в это время настолько маленький, там эти клеточки такие крошечные, что токсинов, ну, там никаких еще нет. И у одной и той же женщины, у которой там несколько беременностей и родов, какая эта беременность проходит с токсикозом? А какая-то нет. Потому что это происходит в другой период жизни, в другом контексте, с другими настроениями. Одно дело рожает студента второго курса, да, забеременевшая от своего сокурсника. Родители в ужасе. Она не знает, как будет сдавать экзамены, она не знает, женится он или нет. Ну, понимаете, да, сколько переживаний. Вот вам токсикоз в первой половине. Абсолютно нет таких заболеваний, как, например, остеопороз возрастной. Мне так интересно, остеопороз наверняка есть, а переломов нет. Это вот очень интересная штука. Вы, наверное, знаете, сейчас это очень важно, когда наступает менопауза, но с изменением гормонального фона, женщина это переживает как кризис, и начинается профилактика остеопороза. И совершенно же известно, что никакой прием кальция сам по себе не помогает. Только вместе с гормонами, поддерживающими женский гормональный фон, эстрогенами. Мы тогда обманываем свой организм, говорим ему, ты еще молодой, да, у тебя все хорошо. Ну, и на какое-то время эта иллюзия все равно, ну, конечно, держится. А вот со остеопорозом получается такая интересная вещь, зачем, чего же нет перелома? Ну, за счет того, что если женщина прожила свою жизнь активно, достаточно, бегала, прыгала, занималась сексом в напряженных позах, то есть ее жизнь была полноценна, в полном смысле этого слова, то к тому времени, как гормональный фон угасает, и потребность в этой активности, бегании, прыгании и бесконечном сексе в напряженных позах, она угасает. Этого было много, этого достаточно, это было хорошо. Потребность уходит. И ей уже такие крепкие кости, чтобы выдерживать все это, не нужны. И лишний пальцик вымывается. Она ходит иначе, она действует иначе. Когда идут бабушка с внуком, да, внук видит каждый бордюрчик, на который он запрыгивает, и потом с него спрыгивает. Да? Бабушка этого не делает. И на самом деле такие крепкие кости не нужны. Если же мы отрицаем те переживания, которые в нас сейчас есть, ну как там, нам не хочется что-то делать, но мы не хотим сдаваться. Вот этот вот термин человеческий, да, мы не хотим сдаваться. эти бедные старики, у нас на тропе здоровья в Одессе, знаешь, вот бегают. Господи, полежал бы тихонечко. Не на том бегает. Но есть какая-то идея, не сдаваться до последнего. Вот. И видите, будто бы вот эта конфронтация с естественными изменениями, с теми переживаниями, которые есть сейчас, она тоже ведет к болезням и к необходимости все время что-то делать со своим организмом, чтобы он успевал, ну, поспевал за нашими идеями какими-то. Совершенно точно известно, что для того, чтобы справиться с какой-то критической ситуацией, важно переживание. Важно эту ситуацию пережить, прочувствовать. Отплакать, отругаться, обижаться, отбояться. Сделать то, что просто просится, что случается на границе контакта. И совершенно точно известно, что первой фазой для соматизации является избегание переживания. Ну, то, о чем мы уже немножко говорили, да, до этого. Когда мы избегаем переживания, мы удерживаем их, мы напрягаемся, а переживание просится наружу. И тогда с нами что-то случается для того, чтобы изображить в другом контексте, в другой форме. Вот. И, наверное, тогда становится понятным, почему одной из главных причин развитие психосоматических заболеваний является алекситимия, вернее, базой, на которой развиваются психосоматические заболевания. Алекситимия – отсутствие слов для выражения чувств. В принципе, и психосоматика, и слово алекситимия возникло первый раз при изучении психосоматических заболеваний. И вот получается, что, для того, чтобы мы болеем меньше, нам нужно работать с осознаванием, замечанием и обращением на границе контакта со своими чувствами. И тогда вы понимаете, да, что, в общем, вся гештальт-терапия является на самом деле профилактикой психосоматических расстройств. Что, в общем, даже иногда ничего специального не нужно делать при работе с психосоматическими расстройствами. И вот Олег Немиринский высказал такую интересную мысль, что для того, чтобы помочь понять язык симптома. Причем важно, чтобы язык симптома понял клиент. Не столько терапевт, сколько клиент. Потому что терапевт, даже если попытается понять, все равно поймет из законов своего внутреннего мира. Из своих проекций, из своего опыта. Да? А чтобы это сделал клиент, нужно, чтобы случилось несколько шагов, чтобы терапевт был в состоянии поддерживать полярность, чтобы он был в состоянии не расщепляться, чтобы он мог быть и на стороне болезни, как способа, как творческого приспособления в какой-то момент жизни человека. И на стороне клиента, который страдает сегодня от этого способа. Понимаете, да? Второе. Очень важно попробовать вызвать симптом или болезнь на границу контакта. И вот смотрите, интересная вещь. Если у вашего клиента разболелась прямо сейчас голова во время вашей встречи, у вас есть возможность, даже если клиент отказывается, просить его вспомнить, что в вашем разговоре до того, как появилась головная боль, или в происходящем, что было такого, да, что могло бы как-то, ну, задеть вашего клиента, зацепить, растревожить, испугать, как угодно, это неизвестно, что у них там происходило. Да? То есть он как будто бы вот этот симптом прямо на границе контакта находится. Точно так же в группе. Если у кого-то начинается головная боль, или вдруг тошнота, или позывы там, если там симптом состоит в том, что страх, что я там туалета не будет, а вот сейчас это все случится и буду опозорен. Вот случилось прямо сейчас, на группе. Очень интересно, да, с этим можно как-то обращаться. Но бывает, что клиент рассказывает о том, что у него очень сильные, например, головные боли, да. Вот. А самой головной боли сейчас нет. И тогда он оказывается, ну, помощниками. Работа с внутренней феноменологией. Это то, что, чему мы обучаемся в ходе гештальт-терапии. Это работа, когда на стул высаживается самоболезнь или симптом на свободный стол. И терапевт разговаривает с внутренним феноменом клиента, с его болезнью, расспрашивает, как живет его болезнь. Это вот чем больше творчества у терапевта, тем лучше получается. Самое важное, что когда терапевт расспрашивает, а болезнь отвечает, ну, ведь клиент сидит, он идентифицируется со своей болезнью и отвечает, да? То в это время, ну, он как бы становится вот этой своей отщепленной частью. Вот тем субъектом, о котором мы говорили в начале. Да, вот болезнь, сама болезнь, вот это он сейчас. Но в это время терапевт хорошо помнит, что вторая часть, да, страдающий клиент, он слышит этот диалог. И его отношение к своей болезни может очень сильно измениться. Может прийти страх, может появиться уважение, может появиться некоторая растерянность, хотя бы растерянность, да, что не так все просто и совсем непонятно, ну, что же, зачем болезнь это делает, и непонятно, но так же не может быть. Правда? И вот эта растерянность, это первая, ну, надежда у психотерапевта. Клиент еще может не понимать. А у психотерапевта это маленькая надежда на то, что, ну, в дальнейшем как-то во внутреннем мире удается понять, удастся понять, чего избегает сам клиент. Самому клиенту удастся найти психологические инструменты для удовлетворения своей потребности, и тогда болезнь может расслабиться, может перестать так сильно заботиться о невменяемом хозяине, видя, что хозяин теряет свою невменяемость и научается сам. Понятно говорю, да? Это очень интересно, трогательная, драматическая такая работа, когда спрашиваешь у болезни: скажи, пожалуйста, а вот ты, ну, приходишь практически, ну, там, 3-4 раза в месяц. Ну да, потому что ее все время тянет вот туда, и туда, и туда, и туда, а я понимаю, что я за нее боюсь, пусть уже дома сидит. Не важно, что это, сыпь какая-то, не знаю, что угодно, да, какая-то болячка. Вот. И спрашиваешь: слушай, а, ну, она вообще понимает, что происходит? Она говорит: похоже, нет. А ты когда-нибудь ей говорила?
Нет. Так она глупая. Она же ничего не слышит. Ну, болезнь говорит.
Я говорю, слушай, ну, может, глухая, правда. Мы это потом проверим. Она же где-то тут. Очень интересно, там поговорили с болезнью, там поблагодарили друг друга за диалог, все. Идентификация, значит, рулинг, все. Встречаешься с клиентом, да? Ты слышала?
Ну,
ты послушала, да?
Ну да.
Ничего не глухая, просто она же ничего не говорила. Слушай, а ты спрашивала, мне в голову не приходило. Но вы понимаете, что это во внутренней феноменологии возможное начало диалога. Вот. Иногда так прямо и звучит, что говорит, что спрашивают, слушай, а где она пошла на терапию? Пошла учиться гештальт программу хозяйства. Надежды есть какие-то, что хоть немножко научится там сама вот что-то делать. Симптом говорит, ну вообще-то да, она уже потихоньку начинает. Ну да, столько раз это радует или пугает. Ну симптом. Он говорит, пугает. Тоже она научится сама, а я буду не нужен. И она меня выполнит. Правда, трогательно звучит? Вот. То, что ты роллинг иногда обращаешься, потом ты слышала, и клиент начинает плакать. Говорит, жалоба стала. Да не выгоню, конечно. Вот, я думаю, тогда же наше время будет с тобой на дне. Я его в отпуск буду отправлять. И вообще важно, чтобы она была, потому что, ну, я же сама могу не справиться. Ну, вот какая-то интересная вещь. Потому что внутри как будто бы застывает, вот симптом, да, болезнь, застывает практически неразрешимый конфликт, когда есть потребность и есть современная ее удовлетворимость. Но чтобы удовлетворить эту потребность, нужно или нарушить какие-то интроекты, или потерять целостность, что если эту потребность удовлетворю, ну, например, не уступлю место старушке в трамвае, да, вот, то моя целостность будет разрушена, потому что тогда мое представление о себе, как о воспитанном доброжелательном человеке, будет разрушено. Да? И получается, что для того, чтобы не уступать место старушке, нужно быть все время или беременной, или с гипсом. Это все метафоры, может быть, вселенные некоторые, для того, чтобы понять, что происходит. Да? Вот. И получается, что вот этот симптом одновременно, он является и проблемой, и разрешением этого конфликта. Ты за счет симптома удовлетворяешь что-то, но он является проблемой для тебя. Одновременно, две сразу полезная и неудобная функция, ну, такая вот, как, например, псориаз, прекрасная болезнь, да? Особенно если покрывает тебя мышцы до хвоста, да? Но контакт миром, да, ограничивается. И твоя, может быть, шизоидная, ну, потребность в изоляции, которая почему-то для тебя неосознаваемая и неудовлетворяемая, да, она удовлетворяется за счет болезни. Потому что, во-первых, знаешь, идея стыдно людям показаться, где люди шарахаются, да, ну, потому что так неприятно. И ты оказываешься в уединении, в заключении, и ты страдаешь от того, что ты в этом, ну, уединении. Потому что очень сложно осознать, сколько тебе нужно этого контакта. Ну, тебе лично. Какое количество. Для того, чтобы не закрываться насмерть, да, и не быть быть открытым, что тебе совершенно непереносимо. И проблему эту ты проблему решаешь с помощью, ну, к примеру, заряза или чрезмерной полноты, или еще чего-то. То есть, ну, как будто бы первое, что мне кажется, нужно при работе с болезнью, с симптомом, это научить клиента слышать язык симптомов. Но научить его верить в то, что симптом ему не враг, а друг. И в то время, как симптом вроде бы препятствует какому-то важному делу его в жизни, в это же самое время он обслуживает как какую-то очень важную неосознаваемую потребность. У нарциссических таких ранимых людей случаются казусы перед большими оценочными, ну, какими-то мероприятиями. Вот, ну, например, вы знаете, да, страх выступления на публике. Правда, когда человек перестает соображать, ну, и каждый раз, когда ему где-то важно очень выступить, он так волнуется, что он не может говорить, теряет способность вообще соображать. И поскольку это с ним случается постоянно, его постепенно начинает избавлять от этого. Понимаете, у меня есть девочка-подросток, у которой паническая атака развивается каждый раз перед тем, как выйти к доске. А ее, значит, теперь она отвечает только письменно. Она избежала, ну, нарциссической травмы. Там студент, например, убежден, родители ждут от него, ну, студент в школе, что он должен это лето хорошо сдать экзамен и куда-то поступить. И это настолько важно, и этот ребенок настолько является нарциссическим расширением родителей, ему настолько страшно оказаться несостоятельным, ну, в этой зоне, вот, то за пару этих недель экзамена легко инфекционное заболевание, перелом трех ног и одного уха. Ну, что-нибудь случается такое, и тогда он вроде бы не делает то, что было так важно для него. Он не участвует во вступительных экзаменах. И кажется, что это чистое несчастье с ним случилось. Вот он попал в Пушкина в больницу. Ну, чистое несчастье. И это нужно быть психотерапевтом, неторопливым и неоднозначным, чтобы поисследовать фон его жизни достаточно долго, да, отношения в этой семье, чтобы понять, какую потребность, ну, это заболевание, этот случай, да, ну, сделал для него. Вот, по-моему, это очень достойное занятие. Это, во-первых, очень интересно. Это гораздо интереснее, чем любой детектив. Ну, вот это исследование. И очень приятно бывает смотреть, как, исследуя фон, работая с границей контакта, с функцией СЭЛС, с творческим приспособлением, обнаруживаешь приятный побочный эффект. Эффект. Твой клиент перестает болеть. Потребность в соматическом реагировании исчезает. Если я научилась говорить своей любимой бабушке, допустим, не приду занята, тогда она поет песню «Ой, одна я одна, не с кем даже поговорить». Да? Я, конечно, плохая мамочка, но это рубль. Если я знаю, что если моей бабушке понадобится реальная помощь, я приду и сделаю, ну, такая реальная, вот. А вот у меня одна и одна, я не с кем не поговорить, Да, если у меня уже есть осознавание того, что, извините, в этом возрасте судьба такая у стариков. Они находятся в фазе конечной монады. И им нужно как-то учиться справляться с этими переживаниями. Ну, что правильно поет сиротскую песню, я правильно и веду. Ну, понимаете, если появляется некоторое вот это окаянство, да, говорить нет, выбирать ясно, тестирую реальность. Потому что нет, нету розни. Можно по-подростковому протестовать на все, что говорят старшие. Тогда будешь мучиться чувством вины и ретроспективно оказывать себя болезнью. То есть у психотерапии, ну, масса возможностей работать с психосоматикой. Важно не становиться на сторону клиента, который хочет избавиться от своей болезни. Удачи на этом пути у вас нет. Ну, наверное, это было самое важное, что мне хотелось вам сказать о психосоматических изысках наших психотерапевтических. Может быть, у вас есть вопрос? Еще раз. Есть общие вещи в онкозаболеваниях. Это вот одно из самых интересных заболеваний, потому что оно какого-то очень философского, всеобъемлющего уровня. Для того, чтобы прикоснуться вот к какой-то основе, на которой возникают онкозаболевания, прежде всего приходится понимать, что заболеванием является нормотония. Знаете, что такое нормотония? Это абсолютно нормальный, гипернормальный человек. Это человек, который все успевает, ответственный, идет на встречу с другим людям, доброжелательный, человек, которого все любят, человек, которому все удается, человек, у которого много энергии, он успевает немыслимое количество дел за день, человек, который интересуется многими вещами, человек, который никогда не отказывает никому. Вот это нормотворение. А? Почему это состояние опасно? Потому что если сравнить поведение нормотворника и поведение раковой клетки, то вы обнаружите, что это полярность. Это абсолютная полярность. Вот нормотоник, он всегда уместен, он хорошо чувствует контекст, он не лезет, не бежит впереди паровоза, он учитывает естественную иерархию, социальную иерархию, возрастную иерархию. Вот он уступает старшим, он заботится о младших. Ну, делает все, как нужно. И чем больше вот этих качеств у нас, тем больше у нас шансов встретиться с протестной реакцией нашего организма на вот эту бесконечную нормотолину. Вы понимаете, что для того, чтобы так себя вести, сколько нужно подавить разных чувств. Правда? А он как клетка, она характеризуется, наверное, процессами, которые можно назвать бунт.
знаете, как бессмысленный и беспощадный бунт ценой уничтожения того организма, частью которого, ну, сама она является. Ну, вплоть до смерти, как бессмысленный и беспощадный. Но это бунт. Потому что клетка начинает делиться, не достигая зрелости. Клетка начинает делиться бесконечно за счет этого вот этот вот ядро клетки, которое обычно маленькое, да, оно без конца должно продуцировать генный материал для деления. Оно раздуто. Эта клетка переходит на анаэробный способ обмена веществ. Вот смотрите, обычная клетка, она участвует в кислородном обмене. А это значит, она уже зависит от легких, от дыхания, от того воздуха, который находится вокруг, да, это уже некоторая зависимость. Раковая клетка переходит на анаэробный способ. Брожение, самостоятельно. Это примитивный способ, она выживает даже когда человек перестал дышать. Ну вот если он на клетке, если клетки посадить на среду, они растут. Есть раковые клетки, которые хозяин умер уже, по-моему, 20 лет назад, они же. Ну, то есть, по-моему, размножаются все. Вот, раковая клетка, вот у здоровой клетки, там получается, когда она соприкасается с другой клеткой, у нее проявляется торможение в росте. Она останавливается в росте. Рядом уже сосед, дальше расти не будет. За счет этого клеточки одна в другой, и все, ну, приблизительно в одном размере. В одном размере, в каждой ткани, да, раковая клетка все равно. Она растет, размножается. Здоровая клеточка четко знает границы своего типа тканей. Ну вот слизистая не выходит за пределы слизистой, мышечная не выходит за пределы мышечной, то есть она знает границы. Она достигает зрелости, а потом вовремя размножается. Да? Раковая клетка не признает никаких границ. Ты же делится не успела вырасти, иногда еще не успела отделиться от предыдущей, уже идет деление ядра, ну, следующее. Она проникает через все преграды, она проникает в ткани, к которым она не относится, и она теряет специфичность. На самом деле, это все то, что свойственно очень раннему организму. Если вы вспомните, да, вот тот штаб, эмбриональные ткани, они ведь тоже совершенно дифференцированные. Да.
Очень хорошо себя ведут стволовые клетки.
Конечно, конечно. По мере взросления, да, клетка воспитывается, научается жить среди своих, знает срок своей жизни, знает свое место, все знает. И вот получается такая история, как будто бы раковая клетка – это регресс. Это регрессивная реакция, и это отклик на чрезмерное, ну, психологический компонент же приводит, да? Чрезмерное наше взросление, ответственность, услужливость, обслуживание на чрезмерное пренебрежение своими потребностями, своими желаниями. Да? Ну, как будто бы последний путь, самый последний. И вот я замечала, что удачной оказывается психотерапия с клиентами, которые перенесли первую атаку болезни. У кого-то там обнаружили вон так какой-то узел. Удалили, гистология показала, злокачественный. Там все, что положено, химиотерапия, там излучение, изотопное. Все. Если приходит в терапию и удается, ну, обнаружить те жизненные стереотипы, которые очень сильно сковывают. И если появляются изменения в способе жизни, то рецидивы не приходят. Если ничего не меняется, приходят рецидивы. Потому что вот это метастазирование, это вот тоже интересная штука, тоже признак регресса. Знаете, как малыш трехлетний, он же заполняет собой все пространство. В доме, где там двухлетний малыш, с ним заняты все. И дети, и бабушка с дедушкой, и мама с папой, и все гости, которые пришли. Ну, активны. Вот. И как будто бы вот, опухоль пытается захватить огромное количество территорий, но распространиться как можно дальше. И еще интересная вещь у опухоли. У нее как будто бы нет предвидения совершенно. Ну, в том смысле, чем быстрее и лучше она распространяется, чем быстрее она погибнет. Это вот тоже детский способ. Знаете, как дети, они не боятся высоты, потому что не понимают. Это задача родителя увеличить, ну, чтобы он не убился, чтобы пальцы в розетку не засунул. У него просто нет того аппарата, ну, с помощью которого регрессивная раковая клетка, она как будто бы. И поэтому каждое заболевание, ну вот вы задали вопрос, да, каждая история болезни по-своему, это безусловно. Все равно мы работаем в индивидуалистической парадигме. Ни в коем случае нельзя подходить к причине болезни, но к пониманию болезни с помощью каких-то клише, связанных с образом, ну типа там спина болит, там опоры не хватает или там что-то еще, да? Известно, что у этого человека, но общий принцип границ свободы и жертвования, он присутствует во всех онкозаболеваниях. И поэтому работать приходится именно об этом. Приходится учить плохому этих добрых людей.
Спасибо. А детки ранее, особенно онко, когда детки маленькие заболевают, до 3 лет, сейчас очень много маленьких детей с онкозаболеваниями. Это больше родительская?
Вы мне нравитесь, вы задаете вопросы, сами отвечаете. Это чем-то правильно. Потому что на самом деле психосоматика детей, да, но она вся связана с родителями. Что там уж, как это все происходит, это нужно разбираться индивидуально. Ну, наверное, до тех пор, пока не завершилась индивидуация. Сепарация. Иногда это не случается, когда свет наступает раньше. Мы зависим, разве вы не знаете взрослых людей, которые приходят на могилу приезжим родителям, да, проведывают могилку. Стоят и говорят, вот видишь, мама, ты говорила то-то, то-то, а у меня уже вот то-то, то-то, то-то. Вот жаль, что ты этого не видишь, да? Продолжается диалог какой-то, продолжаются какие-то отношения с этим феноменом наших родителей. Вот. Чем быстрее эта индивидуация и сепарация происходит, вот, тем, наверное, легче нам жить. Если мы сепарировались, не пройдя индивидуализацию, ну, индивидуацию, то беда, мы вечные подростки. Мы вечно сражаемся и доказываем, что мы уже большие. Хотя нам уже лет 50. А доказательства происходят. Что я это могу. А некоторые тут.
Да, говорили.
Да, говорили.
Хорошо. Есть ли еще какие-то вопросы?
Да.
Ну, знаешь как, вот и крепление позвоночника, сейчас это очень сильно поголовно, у детворы это имеешь в виду, да? Вот знаешь, хорошо бы посмотреть на дитя и на маму. чтобы говорить, чем это может быть связано. Понимаешь, от чего это, ну, случается. А, и плюс важно не забывать, что в это время, правда, у ребенка еще очень плохо сформирован скелет, ну, скелет. Там еще очень мало этого пальца, да, у него. Вот. Очень интересно, как он сидит, замечает ли мама, как он сидит. Поправляет ли мама, когда он сидит. Ну, понимаешь, то есть, замечает ли она, может, это способ привлечь внимание. Может быть, способ быть беспомощным. Это я где-то в интернете был такой статья, ну, шутка такая, «Дисплей из маленького ребенка». Там детвора, отними 6-месячного малыша, ну, там или 8-месячного, ну, какой-то такой малыш. Я добавил его имени, он пишет. Что-то моя последнее время стала думать о работе. Не нравится мне это. Очень удачно завтра к врачу идем. Слышала, как она ему говорила. Не слышала. Вот. Пришли к врачу. А, он говорит, пришли к врачу, а я вчера очень удачно упал, и у меня огромная шишка на лбу. Врач спрашивает у моей, что это? Ну, а я сразу за ней заявила, залебезила, и говорит, ой, это совершенно случайно. Вот на секундочку я отвернулась, врач на нее посмотрела строго и сказала, ну-ну, он у вас сидит? Да-да, сидит моя, говорит. Я в это время пустил слюну, сделал дебильное выражение лица и завалился на бок. Врач сказал, где же сидит?
Да сидел же.
Вышли мы от врача, моя плачет, и никаких мыслей о работе. Ну, я не знаю как, но там очень много разных. Мне говорят, правда, нужно пока следить, чтобы оно сидело, чтобы оно там как-то. У меня внучка сейчас вот только отходила, просит вот тоже на плавание, на массаж, потому что они сейчас не бегают, мы же дома держим. Сейчас не принято бегать где-то во дворах, все время с нянями, с мамами. Знаешь, вытягиваются, косточки и органы не поспевают, то одно исцелится, то другое. И приходится что-то поддерживать, подрабатывать. Да.
Скажите, а трансфузионные какие-то заболевания или патология, можно определить на психосоматикой и аромазии? Ну, например, дисплазия, когда видит сустав у девочки,
знаешь, при желании найти психосоматический компонент всегда нужно. Всегда. Но это ведь не отменяет коррекционной работы с этими косточками. Не отменяет ношение плодящих штанишек у малыша. Ну, развитие. Как там мама питалась, что с мамой происходило, когда она была беременна, это правда интересно. Ну, что-то там происходило, почему-то пальца ей не хватило. Именно двоих. Ну, понимаешь? Можно с этим, правда, разбираться и смотреть. Это правда интересно. Коллеги, тебе 20 минут. Ну, прозвучало просьба предложить, ну, какой-то из способов работы с тем, чтобы как-то восстановить контакт клиента с его болезнью, как-то наладить этот диалог. Да, слышали такой вопрос? Когда у молодого человека только ты исчез, он нас в это втянул, а мы расслабились. Хорошо. Смотрите, каждый из вас возьмет ручку, бумажку, выделит в своем внутреннем мире какой-то симптом, который с вами достаточно часто случается. Знаете, привычный излюблены. У кого-то головные боли, у кого-то геморрой, у кого-то там. Неважно.
То заболевание или тот симптом, с которым вы знакомы, который вам досаждает часто. Так? Называть его не обязательно. Дальше. Вы задумываетесь на несколько, на какое-то время и пишите на листочке, если ваша болезнь, например, животное, то какое? И пишите название этого животного. И к нему как минимум 3 прилагательных. Если ваше заболевание корова, то худая, обрезлая, старая, или норовистая, или большая, молочная, или какая?
Бородастая.
Бородастая. Ну, не важно, это уже ваши 3 прилагательных. Дальше, если ваше заболевание – это блюдо, ну, яство какое-то, еда, то какое? И тоже 3 прилагательных. Точно так же с цветом. Какой? Тусклый, яркий, любое, все, что придет в голову. Как минимум 3. Дайте себе на это какое-то время. Ну, например, минут 5-7. Каждый это делает индивидуально. Дальше. Мы попробуем сделать следующее. Вы проворачиваетесь друг друга попарно. Кто оказывается не в паре, ищет себе тоже кого-то непарного, чтобы объединиться в пару. Да? И дальше... Вы рассказываете своему, как бы, психотерапевту, да, ну это же упражнение у нас все-таки, роль сейчас такая, да, вы рассказываете коротенькую историю про это животное, как ему живется, какое оно, про это блюдо и про этот цвет. Вы рассказываете. Ваш терапевт все это слушает, может спрашивать, не дать Бог ничего не корректировать, ничего не вносить свое и никого не лечить. Остановитесь в зоне любопытства. Вот если вам что-то интересно, там он говорит, и моя корова ходит голодная. Ну, это сейчас совершенно отвлеченно. Да, а что так? Пастбищ рядом нет или пастух нерадивый? Вы можете спросить. Да? И вдруг она говорит, да просто она мотыляется по всему белому свету и успевает поесть. Ну, это ваша должна быть метафора, вы понимаете? Вот, но терапевт может спросить. На это тоже у вас идет какое-то время. Мне кажется, что на терапевтический разговор нужно будет тоже отпустить порядка 7-10 минут. Давайте 10. Чтобы клиент рассказал, а терапевт мог расспросить про этих трех. Ну да, потом же вы поменяетесь. 10 в одну сторону, 10 в другую. Да? Вот, закончить нужно это взаимодействие вопросом вашего терапевта. Ну вот, вы видите, что остается там немножечко, да, вашего собеседника. Вы говорите, хорошо, останавливаемся. Прислушайся, как сейчас ты относишься к своей болезни? Что изменилось? Может быть, ничего. Может, произошли какие-то изменения. Ну, в отношении к болезни. Ну, что поменялось? Попробуем. Нет, все три. Три рассказа. Коротенькие рассказы про жизнь. Эти
рассказы.
Да.
Любой, да?
Любой выбрать. Если у вас 3 болячки разные, выбирайте любимую. Ну, смотрите, ту, которая досаждает больше.
А так одна болячка?
Одна болячка не минут не ассоциации. У вас очень смелый вид. Это что значит? Это кажется мне. Писать. Бумажку доставать, ручку не писать. Да, телефон. Все, пожалуйста. Начинайте работать. А терапевт расскажет, расскажи мне об этом животном. И пусть расскажет рассказ. Учтите, что за 10 минут он вам 3 рассказа должен рассказать про животное, про блюдо и про что там у нас, цвет.
Она
обращайтесь за своими любовью. Ну что, конечно, хочется дать вам пару минут, чтобы вы как-то пришли в себя. Тем, кто был сейчас в условно-терапевтической роли, вспомнили свои переживания в клиентской позиции. Может быть, кто-то захочет откликнуться. Были ли у кого-нибудь изменения в отношении к своей болезни после этого разговора, после этих ассоциаций? Скажите, пожалуйста, что произошло? Можете сказать, кто говорит так или что изменилось?
Я ездит, дышу ртом, мне задействую ноздри. И когда я проговорила, мне стало легче, я стала дышать. Ну, полный цикл через носик. И я поняла о том, что для меня, ну, мой способ идти в страх, тогда я как бы сохраняюсь больше.
Скажите, пожалуйста, а вот ваше отношение к вашему симптому? Есть ли разница в том, каким оно было до этого разговора и потом? Может, не было, просто не выдумывать.
Вот это был цвет, который заполнял все и пугал, да, как-то вот. После работы вот, концентрация вместе с симптомом энергии, как бы она разошлась по телу, и появилось какое-то желание действия вместо вот страха. Ну, страх ушел какой-то, и появился какой-то диалог, даже какое-то желание чего-то делать.
Ну, правильно я слышу, как будто бы уменьшился страх.
Да.
Да?
Да. Угу. Даже цвет поменялся.
Даже цвет поменялся. Угу. Окей, спасибо.
Слушайте, сейчас по компонентам появилось какое-то сочувствие, которого не было точно.
Окей. Сочувствие к симптомам.
Ну да, вот это вот.
Страх и отвращение. Потом, когда я это все приняла, проговорила, это пропало. И как бы даже присвоила.
Буквально сразу, когда я уже начала как бы участвовать в задании, какое-то такое восхищение было. Ну, я не думала про симптом, но то, что я проговаривала, вызывало у меня, я любовалась тем, что получается. И даже то, что вызывало вот какие-то, может, там, отвращения, это все равно вызывало у меня кучу восхищения.
Вот. Ну, это как прекрасно, отвратительно.
Да, да. Я подумала, как прекрасен вообще, и как оно потом, ну, сложилось все. И большой ресурс, ну, во-первых, в этих переживаниях, вот этой красоты какой-то. И потом было осознание, ну, грубо говоря, о чем я не сплю. Ну, то есть вырисовался мой конфликт.
О чем я не сплю.
Да. Ну, то есть и теперь мне, по крайней мере, будет не так скучно коротать ночь.
Когда я начинала рассказывать об этом симптоме, вот видите, там животного, блюда и так далее, то мне казалось, что как бы этот симптом мной управляет. А уже потом в конце я поняла, что я могу все изменить, и чтобы я стала управлять этим симптомом. Как бы мне так показалось, что я могу это сделать.
Что еще у симптома спросить? Он согласен или нет?
Ну,
там разница важна.
Зависть. Я начала завидовать своим
симптомам. Интересно, правда, потому что иногда наша болезнь позволяет себе то, что мы себе позволить не можем. Что?
Уважение.
Уважение, например.
Поняла, с каким действием он меня побуждает. Особенно, когда я осознала то блюдо, которое я выбрала. Связала это блюдо с симптомом, я поняла, что я должна сделать и для чего мне вообще, для чего он ко мне пришел. Ну, появилась какая-то мотивация, которой не было раньше.
Вы замечаете, какие отклики разноплановые, иногда очень неожиданные. И это вот очень интересный фактор в работе с психосоматикой. Это очень антинарциссический контекст для терапевта. Совершенно не важно, как терапевт относится к симптому болезни. Совершенно не важно, что понимает терапевт о причинах, о символике, о языке этой болезни.
вообще ничего не понимать. Главное, чтобы эта работа происходила на территории клиента с помощью терапевта. И все, что он говорит, это важно, это какой-то его опыт. И не наше терапевтическое собачье дело лезть туда и что-то подправлять. Это вот, мне кажется, очень важная, ну, позиция для терапии психосоматики. Иначе мы сваримся в невидухе. Знаете? Как сольники, да, как там покойник дождю, там мясо в подъезде, ну и так далее. Вот. Это настолько индивидуально, настолько территория внутреннего мира клиента, что тут важно не понимать, не знать и быть любопытным и открытым, спрашивать, чтобы он говорил. И он говорит не для того, чтобы вы поняли, а для того, чтобы во внутреннем мире, ну, у него случилась встреча со своей проблемой, со своим затишьем, конфликтом. Окей, кому-то еще важно откликнуться?
Того, ко мне приходит. После каких моих действий?
Угу. Тоже замечательно.
Очень для меня открытие интересно. Вначале было презрение такое, брезгливое презрение. В конце изменилось на силу, ну, действительно, я себя почувствовала сильно, вообще все, что-то я, свои симптомы происходят, это все ерунда, и вообще, как бы, это все не то, что преодолимо, а действительно ерунда. Но у меня появилось жуткое крушение в горле, оно вообще не проходит. Появился новый симптом, с которым нужно все
работать. Очень интересно, да.
Переходы совершенно здравства.
Да.
Это действительно в работе с психосоматикой существует понятие контрасти симптома и замещающего симптома. И чаще всего, когда не сразу удается добраться до настоящего застывшего конфликта, да, он так прячется, и мы убираем симптом каким-нибудь очень быстрым поверхностным осознаванием, да, радостно. Этот симптом проходит. И приходит другой. Спасать нас опять. Но хорошо, по крайней мере, становится понятно, что симптомы подвижны, что они настолько заскорузлены, закаменели и стали хроническими, что уже не сдвигаются ни на миллиметр. Есть возможность с ними встречаться. Ну, повторяет он от нас немножко. И может страшно, что мы его выявим навсегда. Понимаете? Это правда страшно. Вот смотрите, вы можете не болеть этой болезнью последние 10 лет. Ну, сейчас, ладно, последние 10 лет. Ну, не временно, да, классически. Но если вы будете знать, то если что, вы что-то проморгаете, не успеете осознать, не сможете справиться, она придет и поддержит. То тогда и мигрень не напряжена, и вам можно жить спокойно и управляться на границе контакта со своими вопросами. Но достичь абсолютной осознанности, абсолютной свободы и абсолютной независимости социуме, когда тебя окружают люди, которые тебе важны, это утопия, коллеги. Это невозможно претендовать на просто какую-то абсолютную осознанность, это уже мания величия. Поэтому нечего навсегда пытаться расстаться с тем, что тебе помогает. Ну, вот это то, что я хотела вам. И вы заметили, что мы вроде бы игрались. Свет, животное, блюдо. Вы понимаете, как психотерапевт, вы можете использовать все, что угодно. А это может быть автомобиль, это может быть музыкальное произведение, это может быть государство. Это может быть наряд, одежда. Все, что угодно, явление природы. Насколько ваше творчество, да? Ведь задача-то в чем? Все равно ваш клиент будет рассказывать о себе, о своем отношении к своей болезни. Это коллективная методика, которая позволяет чуть-чуть расшатать вот этот дорогорудное расщепление. Я страдаю, а моя болезнь меня мучает. Да? Она враг, а я пациент. Знаете, как переводится пациент? Терпящий, страдающий. Вот. Если удается, вот благодаря вот таким взаимодействиям, прекрасное еще взаимодействие, мы его не будем делать, но оно очень любопытно. Если вам удастся ассоциировать себя с какой-то болячкой. Вот вы сами на какую болячку похожи? Кто-то похож и на челябную носу. Кто-то там на язве, да? Кто-то нарушение мозгового кровообращения, все в тумане или не знаю, да? Ну, кто же угодно, да? Кто-то запор, да? А кто-то понос бесконечный, да? И потом удастся найти уши, например, в лице своего психотерапевта или подруги, да? И рассказать про эту болячку. Да? Вы все равно рассказывая об этой болезни, коль вы уже себя с ней, вы все равно будете рассказывать о себе. Вот вы расскажете об этой болезни, да? А потом задайте себе вопрос, а что из этого рассказа обо мне? И приводите примеры своего поведения, ну, когда вы видите себя как фурнку на носу, да, допустим, вот, что он так же, скрыть нельзя, все как чистое. И так далее. Ну, это не так и все, но это очень помогает обнаружить зоны сложности, допустим, с которыми мы не можем справиться и как-то к этому относимся. Ну, например, нам стыдно за это, нам страшно из-за этого. Там мы стараемся себя изменить, да, но ведь раз это не получается, это нами не замечается, значит, есть какой-то конфликт между потребностью и способом ее получения. Ну, в общем, я считаю, что это очень интересная работа, если не торопиться и не становиться врачом, стремящимся немедленно вылечить, а оставаться исследователем, который помогает клиенту разбираться. Хорошо. Это кусочек, похоже, мы сделали, Оля, да?